Логвин. Небо выше облаков. Ты нужен мне. Ты нужен мне, когда снега заносит к сердцу путь. Ты нужен мне, когда мосты нет сил перешагнуть. Когда с подругой тишину уже не разделить. Когда душе не замолчать, а телу не остыть. Когда в нависших облаках нет места синеве. Когда из тысячи дорог моя ведет к тебе. Когда три слова на губах сверкают янтарем. Когда нуждаешься в огне сырым промозглым днем. Как хорошо тебя найти. Как хорошо сказать «ты нужен мне». Ты нужен мне и навсегда обнять.
Светлана Анатольевна.
Да, Егор.
Белуга нашлась.
Где?
Ездила в электричках и попрошайничала. Контролеры сняли.
Как она?
Неважно. Ревет и кусается, и никого не подпускает. Может, ей укол сделать от бешенства? Вдруг она заразная?
А может, ты не будешь городить ерунду и вспомнишь, что она твой друг?
Да какой она друг? Плевать ей на нас. Зачем вы вообще с ней возитесь?
Иди уже, Егор. И предупреди, пожалуйста, Ольгу Валентиновну о приезде инспектора. Мне только что звонили из социальной защиты. Скажи, пусть пока не трогает Наташу. Я сейчас приду. И знаешь, что еще?
Что?
Загляни на кухню. Попроси Агеевну сделать для Наташи сладкий чай и... Что она еще любит?
А почему вы у меня спрашиваете?
Потому что знаю, тебе не все равно.
Ну, борщ, наверное. О, ленивые вареники.
Егор, речь идет о белуге.
Да зуб даю, она их тоже любит. А еще баунти и соленые крекеры. Только у Агеевны баунти нет.
Хорошо, я сама схожу куплю.
Светлана Анатольевна?
Да?
А знаете, вы такая красивая, когда хмуритесь.
Остряков, я тебе говорила, что не люблю подлиз.
Так я же вправду, Светлана Анатольевна.
Ну хорошо, Остряков, что на этот раз?
Журнал «Большой футбол». Помните, вы как-то приносили несколько? Еще сказали, что это журналы вашего отца. Там на последней странице были классные магниты, фото чемпионов. Я теперь их собираю.
Ладно, принесу.
Но тогда я побежал.
Давай, Егорка, и не забудь к Агеевне заглянуть.
Понял. А вы там сильно с Наташкой не цацкайтесь. Все равно она через неделю снова сбежит.
Третий побег за 2 месяца. Не просто так. Беспутную мать выпустили из мест лишения свободы. Кто сказал «не дознаться», но вести, словно поганые грибы, ползут из земли в детские души. Трудная девочка, сложный ребенок. 10 лет, а словно 3 раза по 10 и старше тебя самой. Глаза умные, глубокие, повидавшие такое, что лучше из этих глубин не доставать. Пока есть надежда на нормальную жизнь, утопить бы все и засыпать песком. Залить бетоном, похоронить так, чтобы не осталось и креста в памяти. Тонкая работа, кропотливая, но если не я, то кто? Сама выбрала себе путь и призвание, самой отвечать. Белуга сидит, сжавшись на стуле у стены, и смотрит волчонком. Не дать не взять выпавший из гнезда тощий птенец, сломавший о свободу крылья. Волосы спутались, брюки на коленях изорваны, на щеках грязь. Она не ела толком несколько дней, прыгая из поезда в поезд, проскальзывала невидимкой через турникеты, просила и подбирала, отдавая вокзальным падальщикам дань. Выживала, и все ради того, чтобы найти мать и прокормить. В мире белуги детей метят особыми бирками. Кто полезнее, тот и ценнее. Я захожу в комнату с холодными серыми стенами и светлыми крахмальными шторами и сержусь про себя. Снова закрытый бокс. Сколько раз просила заведующую не приводить сюда детей, но каждый раз все повторяется снова. Медосмотр, 3-дневный карантин и одиночество. Изоляция от общества, уже однажды тебя отвергшего. Все бесспорно оправдано, когда под твоей ответственностью 132 ребенка, но все равно ужасно несправедливо. Я захожу, но оставляю дверь открытой. Мы обе с Белугой знаем, что отсюда не сбежать. За следующей дверью дежурит медсестра. Но пусть уж девочке останется хоть эта маленькая иллюзия, скромный как пост, мнимый глоток свободы. Я не подхожу близко, не повышаю голос, не поднимаю рук. Я просто какое-то время присутствую, давая девочке возможность меня принять. Разделить со мной застывшее, озлобившееся против нее пространство. Начинаю говорить о сторонних вещах. О том, что на улице весна, и если она захочет, мы можем пойти погулять. Что в нашем саду первый раз зацвела черемуха, и запах от нее стоит необыкновенный. О том, что у дворняжки Масяни на заднем дворе смешные щенки. А еще о том, что ее подруга очень по ней скучала. «Надя сплела для тебя браслет из бусин и бисера. Очень красивый. Так что к летнему балу у вас будут самые настоящие украшения».
Белуга не отвечает. Здесь все молчуны, я привыкла. Колючие души, замкнувшиеся в панцире из недоверия и обиды. Хмуро смотрит в окно, за которым ветер качает цветущие ветви старой акации и рвет нитку на растянутом рукаве старой шерстяной кофты. «Наташа, ты, наверное, давно не ела. Что ты хочешь? Я попрошу Агеевну принести тебе горячего. У тебя ничего не болит? Как ты себя чувствуешь?» Я вижу, что ниже уха на щеке у девочки наклеен грязный пластырь. Наклеен неумело, широкой полосой, из-под которой на коже виднеются желтоватые пятна уже сходящей гематомы. Скорее всего, след, оставшийся от крепкой пощечины или падения. Результат возвращения к матери? А может, бродяжничество? В подземке метро 10-летнему ребенку так легко что-то с кем-то не поделить. Мне еще предстоит выяснить причины его происхождения, но сначала надо вернуть белугу назад. Вернуть людям, обществу, себе. Пока не поздно, пока еще не потух окончательно свет детства в светлых глазах, и пока еще есть надежда помочь ей забыть. Я помню, что девочка любит читать. Питер Пен и Венди, «Русалочка», «Пеппи длинный чулок». Рисунки к любимым книгам до сих пор висят на стене в ее спальне. Вряд ли она читала последнее время, но все равно не замечает стопки книг, которые я принесла с собой и положила на стол. Она странно замерла, продолжая смотреть в окно. Маленькое, съежившееся существо, застывшее в точке неприятия непонятно какого пола. Если бы не волосы до плеч, светлые от рождения, а сейчас практически бурые и спутанные от грязи, так сразу и не сказать, что девочка. Мне кажется, что белуга спокойна, и я делаю к ней шаг. «Наташа?» Но видимость обманчива. Ребенок как пружина, загнанная в паз. И быстрый взгляд колких глаз подтверждает, что пружина готова выпрыгнуть, сорваться, выстрелить. Мчаться туда, где ее понимают и ждут, где ее любят странной любовью, которая проступает гематомой под пластырем.
«Пошла ты! Ничего не хочу! Я вас всех ненавижу, поняла? Ненавижу!»
Белуга вскакивает и роняет стул, начинает реветь. Пятится в угол, утирая рукавом сопливый нос, под которым вдруг раздуваются пузыри. Я сделала всего лишь шаг, и этого шага хватило, чтобы девочка сорвалась и заплакала навзрыд. 10-летний ребенок, не удержавший в себе ком отчаяния.
«Она меня ждет, а я не приду! Ты понимаешь? Ждет! Ненавижу вас всех! Ненавижу!»
«Наташа, успокойся, прошу!» Сзади раздаются шаги, и в комнату входит медсестра. Крупная, рослая женщина лет 50 с мужскими чертами лица, на котором главенствует крючковатый нос и тяжелый подбородок. Она могла бы правдиво сыграть женщину-инквизитора, задействуя ее какой-нибудь режиссер в этой роли. Но природа иногда шутит, облачая доброту в непривлекательную обертку. И имя у нее такое же грубо отточенное — Ираида Борисовна. Она слышит плач, и это служит сигналом вмешаться. Входит важно, с серьезным видом, держа в руке пакет со средствами санитарной обработки. Подходит и опускает мне ладонь на плечо. «Все хорошо, Света. Я лучше сама. Наташке сейчас команда нужна, как дальше жить. Не слышит она тебя». Вот выплачет свою беду, а после и про черемуху поговорите. У Ираиды своя философия и своя правда жизни. В прошлом и сама воспитанница детского дома, она лишена излишнего такта. Но я уже не раз убеждалась, что ее тактика порой срабатывает куда лучше моей. Она подходит к девочке близко, без спроса вторгаясь в личное пространство. Достает из кармана салфетку и уверенно вытирает сопливый нос. Ударить Ираиду сродни кощунству. Через ее руки прошло не одно поколение воспитанников, и белуга, сделав несколько попыток вырваться, затихает, но по-прежнему вздрагивает в плечах. «Ну давай, Наташка, раздевайся! Какая ты грязная у нас! Это у тебя суп, что ли, застыл на рукаве или сопли? Самой-то не противно, нет? Ты же девочка! Ну чего ревешь? Дома ты, как ни крути, дома! Дай посмотрю тебя. Свет!» Ираида зовет меня, и я откликаюсь. «Да?» «Включи в душевой обогреватель. Не нравится она мне. Как бы бронхит не подхватила. Хрипит и кожа под глазами синюшная. А у нас тут полный набор», — со вздохом сообщает. «Колтуны и педикулез. Так что вещи, Наташка, я твои изымаю. Ты же не хочешь, чтобы эти твари тебя живьем съели, ну?»
«Только не брейте»,
— всхлипывает девочка, но уже не сопротивляется. Просит упрямо.
«Не хочу, чтобы все знали и смеялись. Не хочу!»
Насмешки и одиночество — вот самые большие страхи в стенах детского дома. Мы с Ираидой переглядываемся, и я киваю, наблюдая, как медсестра, вслед за грязной кофтой, стаскивает с ребенка футболку и брюки, обнажая тощие тельца. Поворачивает девочку осторожно, отвлекая разговором, позволяя мне бегло ее осмотреть. Слава богу, видимых синяков и ссадин нет, только болезненная худоба. Кивнув Ираиде, я ухожу в душевую, чтобы включить обогреватель. Возвращаюсь за полотенцем и слышу, как женщина искренне удивляется.
«Да ты что, детка, как можно? Вот меня в детстве не раз брили, так я на всю жизнь тут стыд запомнила. А сейчас ученые такие препараты придумали. 10 минут и каюк тварим. Обработаем и забудешь. Заодно и ногти острижем. И будешь ты у нас не замухрышка сопливая, а снова умница Наташа Белугина. А то стыдно же людям на глаза показать. Распустила сопли по колено. Подружка твоя Надя что скажет, когда увидит тебя такую?»
«Не обрежете? Обещаете? А то я снова сбегу».
«Напугала. Отъешься для начала. Вот вырастешь, станешь ученым и не такое придумаешь».
Уже в душевой, когда я помогаю Ираиде вымыть девочку, Белуга говорит без слез. То ли и вправду успокоилась, а то ли смирилась на время, пока не понять.
«Не хочу ученым. Я буду сказки писать, хорошие и добрые. Про маму. Не уходите, Светлана Анатольевна, пожалуйста!»
Просит, цепко поймав пальцами мое запястье.
«Я вас вспоминала, честное слово!»
Разговор получается не из легких. Мир глазами ребенка видится совсем другим. И обида, как снежный ком, придавивший грудь, не дает девочке дышать. Приходится осторожно и долго нащупывать проталины, обходить острые углы, возвращаться и говорить. Разгребать этот снег руками, чтобы Белуге досталось хоть немного человеческого внимания и тепла. Она оттаивает. Не скоро, но снова шмыгает носом, уплетая борщ. Рассказывает о старшем брате, который скоро вернется из армии и ее заберет. О доме, который у них когда-нибудь обязательно будет, большой и настоящий. И о матери, которая все равно ее любит.
«Просто у нее судьба тяжелая, вот и пьет. А еще сожитель гад. Если бы не он, мамка бы нас всех к себе забрала. Верите?»
«Не верю, а потому молчу. Конечно, когда у тебя 4 детей и всех воспитывает государство, самое время втемяшить в голову ребенку, которого ты бросила, жалость к себе. Окунуть в эту жалость с головой до хриплой немоты, пока еще в детских глазах не родилась ненависть, а затем и равнодушие. Фу, била бы!» Уже после разговора, когда волосы расчесаны, а девочка сидит в койке с книжкой в ожидании визита врача, я выхожу из комнаты изолятора, и Ираида зовет меня на чай, угощает печеньем.
«Ну что, садись, Свет, выдохнем, что ли?» «Ну и денек. Сначала Карасев с Чебановым подрались до крови. Хорошо, что наш Никита Валерьевич поблизости оказался, вовремя разнял. Теперь вот Наташка шума наделала, беспутная душа. А ведь самое страшное, что не врет, оклемается и, как пить дать, снова сбежит к мамке».
День сегодня действительно выдался не из легких. Я опускаюсь на стул, беру чашку в руки и грею о ее края ладони, которые оказываются озябшими, словно и правда побывали в снегу. Пусть на улице уверенно дышит весна.
«Да простят меня люди и бог, но лучше бы эту пьянь посадили», — выдает в сердцах Ираида без сожаления. «Хоть бы дочке дала вырасти. Если она в беду попадет, разве с той курвы спросишь?»
Чай горячий, а печенье простое и вкусное. Я с удовольствием потягиваю напиток, глядя в окно. На детской площадке гуляют дети постарше, лет 10-12. Занятия в классах закончились, и сейчас у детей свободное время. Наверняка Андрюшка уже проснулся и после полдника играет в игровой комнате. И ждет. В этом доме-интернате, где я работаю психологом вот уже год, дети помнят обещание, а я обещала мальчишке прийти. Андрюшка. При мысли о мальчике губы, как всегда, трогает улыбка, а сердце отзывается теплом.
«Значит, постараемся этому помешать, Ираида Борисовна», — твердо говорю медсестре. «На этот раз Наташе не было 3 недели. Я боялась и предполагать, что могло случиться с ребенком за это время. Если снова сбежит, мать ее непременно накажет, чтобы в следующий раз не попадалась. И следующего возвращения девочки может не быть».
«Вот сволочь! Тогда уж лучше, как я, круглая сирота, чем вот так. Вот ты психолог, Свет, объясни, почему? От них отказываются, бросают, а эти выкормыши, как волчата, по следу бегут. Спать под открытым небом готовы, лишь бы с такой мамкой».
Это неприглядная правда, и возразить на эту правду нечего.
Скорее, не лишь бы, а только бы она была, мамка. Вы сами ответили на свой вопрос, Ираида Борисовна. Природа — не пустые щи. В ней эволюции столько всего намешано, а человеку якорь нужен. Корни, чтобы уцепиться, выжить и дать здоровые ростки. Это не вина детей, что их лишили почвы и заботы, это вина родителей.
Особенно вот таких кукушек. У человека должен быть дом и семья по определению, и дети это чувствуют. Сначала нутром, а уж после головой. Человек — единственное существо с памятью, кто он есть и откуда. Вот и тянутся как могут, чтобы быть нужными и любимыми, не брошенными. «Кстати, вы не знаете?» — спрашиваю женщину, допив чай и поблагодарив за угощение. «Кто у нас сегодня в ночную дежурит? Надо бы предупредить насчет Наташи, чтобы не оставляли одну. Все пока очень нестабильно, и срыв может повториться. Я сегодня задержусь часов до 9 вечера, так что зайду узнать, что сказал врач. Но хотелось бы быть спокойной».
«Я останусь. Не переживай, Света. У меня не сбежит, и под замком держать не стану, разнервничается еще.
Поговорю с ней.
Вот чаю как с тобой попьем, а там пусть отсыпается».
«Спасибо». Я встаю и поправляю одежду. Поднимаю руку, чтобы взглянуть на часы. «Тогда я к Ольге Валентиновне загляну, что-то ее долго нет. Уже давно должны были из инспекции приехать. Если что, помогу оборону держать».
В игровой комнате непривычно тихо. Все ушли на улицу. Лишь нянечка возится в соседней спальне, наводя чистоту. Да две девочки постарше сидят за столом и что-то рисуют. Заметив меня, обе с интересом поднимают головы и отрываются от занятия. Провожают любопытными взглядами. Я захожу и замечаю Андрюшку в углу, у большого конструктора, с машиной в руке. 5-летнего мальчишку, хрупкого, похожего на гуттаперчевую фигурку. Как всегда, он сидит один, играет с игрушками. И, заслышав меня, не поднимает глаз. Очень закрытый ребенок, со своими душевными травмами, молчаливый и тихий, как тень. Долгое время он совсем не разговаривал. Я была первой, кому он назвал свое имя, и до сих пор осталась единственной, с кем он говорит. «Здравствуй, Андрюшка». Мальчик не отвечает, но играть прекращает. Поднимает глаза, чтобы увидеть меня, и тут же опускает взгляд в пол. Он рад. Я уже научилась распознавать его настроение по малейшим признакам. Волнения нет, любимая игрушка позабыта, а пальчики, словно к огню, скользят по полу в мою сторону. Но остальные дети очень внимательны и не прощают заботы, и он, в свою очередь, научился скрывать радость. «Погуляешь со мной?» Снова молчание и лишь кивок в ответ. Я подхожу и, не удержавшись, провожу рукой по темноволосой головке. Задержав пальцы у затылка, тихо прошу. «Ну беги, одевайся, я тебя подожду». Андрюшка вскакивает и, прихрамывая, опираясь на носочек ноги, быстро-быстро бежит в спальню, позабыв об игрушке. Я поднимаю ее и оборачиваюсь. Вижу, как он останавливается на пороге спальни и оглядывается, словно боится, что я уйду. Застывает натянутым фитильком, потянувшись ко мне. Этот миг повторяется снова и снова, словно моих слов мало, и каждый раз ему страшно потерять меня из виду,